Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Шохина, а мы перейдем тем временем к новостям погоды, с которыми нас будет знакомить моя коллега Полина. Полина, доброе утро.
Доброе утро.
За окном такой красивый рассвет, и душа просит тепла. Скажите, сбудутся ли надежды наконец-то?
И метеорологи нас продолжают радовать своими, значит, рассуждениями о том, что погода улучшается. В российской столице сегодня в конце дня, правда, ожидаются небольшие осадки, возможно, даже снег. Но максимальная температура будет около 7-9 тепла, ветер южный, юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге также возможны осадки, мокрый снег, переходящий в дождь. Местами порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура днем значительно ниже, чем в Москве, около 3 градусов тепла.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Мы поговорим о массовых митингах в центре Киева, которые планируются на сегодня, о том, что ЦРУ против всемирного потепления, и о современных церковных витражах.
И сразу же к актуальной теме, а это, конечно же, продолжающийся и затянувшийся политический кризис на Украине. На Украине сторонники коалиции и оппозиции сегодня планируют массовые митинги в центре Киева. Накануне Конституционный суд решил перенести с 11 на 17 апреля рассмотрение вопроса о легитимности указа президента о роспуске Верховной Рады. Подробности у корреспондента Радио Свобода в Киеве Владимира Ивахненко.
После того, как 5 из 18 членов суда заявили о давлении на них со стороны определенных политических сил, Конституционный суд Украины решил перенести на следующую неделю рассмотрение президентского указа. По мнению директора Центра социальных и политических исследований «София» Андрея Ермолаева, ближайшие два дня будут решающими в развитии политического кризиса на Украине.
Кульминационная точка, на мой взгляд, текущего кризиса – это условно пятница. Это время, когда либо президент радикализирует свою позицию, либо же будет восстановлен диалог. Потому что мне бы очень не хотелось, чтобы судьба украинской политики, украинского общества зависела только от вердикта Конституционного суда. Это правильный, но политически нежелательный вариант, потому что более мудро и правильно вначале достичь политического компромисса и затем получить подтверждение этого компромисса через формулу Конституционного суда. Я считаю, что на самом деле решение Конституционного суда хоть в плюс указа, хоть в минус указа, по существу не изменит ситуацию. Он скорее предопределит сценарий развития событий. В случае поддержки указа мы будем иметь дело с началом переговорного процесса о конституционности и правовых процедурах досрочных выборов. А в случае негативного вердикта мы будем иметь дело с серьезной критикой позиции президента. Но в любом случае кризис не будет преодолен, и политическим элитам придется говорить о планировании и досрочных выборов, причем, по всей видимости, парламента и президента. И вместе с тем нужно будет говорить о устранении тех противоречий в системе права и в политических взаимоотношениях, которые сложились.
Во вторник в интервью иностранным журналистам Ющенко заявил, что сроки проведения досрочных парламентских выборов могут быть предметом переговоров политических сил. При этом глава государства отметил, что в настоящий момент нет оснований для досрочных президентских выборов. Между тем, сегодня украинская оппозиция начинает бессрочную акцию в поддержку президента. Блок Юлии Тимошенко, «Наша Украина» и движение «Народная самооборона» во второй половине дня соберут массовый митинг на Европейской площади Киева. А с самого утра партия регионов, коммунисты и социалисты выведут на Майдан Незалежности своих сторонников, выступающих против роспуска парламента. Ожидается, что общее число участников массовых акций в центре города составит не менее 100 тысяч человек. Для охраны общественного порядка милиция планирует задействовать до 7 тысяч своих сотрудников. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
7 часов 11 минут в Москве. Я сейчас коротко расскажу о главной теме нашего утреннего эфира и теме для обсуждения вместе с нашими слушателями. 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание и получили свободу за два дня до подхода американских войск. О том, как живут и о чем думают сегодня бывшие узники лагерей в Польше и России, вы услышите в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы. Но вот со слушателем мы говорим скорее вот о чем, о странной популярности фашизма среди молодежи. И вот как звучит вопрос, который мы вам предлагаем. Считаете ли вы, что современная молодежь достаточно знает о преступлениях нацизма?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». А я приветствую в студии Антона Жилнова. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Сегодня он будет знакомить нас с обзором прессы, и мы вернемся к политическому кризису на Украине. Что об этом пишут газеты?
Да, ну, об этом, как вы понимаете, газеты пишут постоянно, но я бы хотел обратить внимание на сегодняшнюю публикацию в газете «Время новостей». Оранжевая принцесса Юлия Тимошенко провозглашает концепцию сдерживания России. У западной политики в отношении России появился новый идеолог. Во всяком случае, на это сделана серьезная заявка. В будущем номере влиятельного американского журнала Foreign Affairs, который выйдет в свете в конце этого месяца, опубликована статья лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко под названием «Сдержать Россию». Произведение политических деятелей из стран, не принадлежащих к числу вершителей мировой истории, редко выходит за национальные или, в крайнем случае, региональные рамки. Однако данный материал претендует на большее и достоин пристального внимания, отмечает газета. Оговорившись, что она, Тимошенко, не верит в возможность новой холодной войны, украинская пассионария констатирует: после крушения коммунизма Запад так и не выработал реалистичную политику в отношении Москвы. Западные партнеры сосредоточились на поддержке реформ, однако эта, цитата, «не может заменить серьезные усилия по противодействию исконному российскому экспансионизму». Подробности читайте во «Времени новостей». Эту статью написал, добавлю, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, специально для «Времени новостей». Газету «Ведомости» открывают сегодня материал «10 триллионов на рельсы». К 2030 году железные дороги в России изменятся до неузнаваемости. Госмонополия РЖД хочет соединить крупнейшие города России с скоростными пассажирскими линиями и проложить пути к крупнейшим месторождениям полезных ископаемых в Сибири и на Дальнем Востоке. Реализация этого грандиозного плана будет стоить 10 триллионов рублей, почти половина. Половину этих средств глава монополии Владимир Якунин попросил вчера у президента Владимира Путина, пишут «Ведомости». И еще газета сообщает, что предприниматель Алишер Усманов решил помочь родине. Как стало известно изданию, он хочет выкупить у американцев большую коллекцию советских мультфильмов, чтобы передать ее создающемуся по распоряжению президента Путина детскому телеканалу. Сообщается, в частности, что Усманов договаривается с американской компанией Films by Jove о покупке 500 классических советских мультиков. В коллекцию, в частности, входят «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Маугли», «Конек-горбунок», «Сказка о царе Салтане».
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних газет рассказал Антон Жилнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах «Радио Свобода». Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В российских городах профсоюзы провели митинги в рамках акции «За достойную пенсию». Верховный суд России сегодня должен огласить решение по вопросу о ликвидации социал-демократической партии. В Турции властям сдался человек, попытавшийся вчера захватить пассажирский самолет. Киргизская оппозиция начинает в Бишкеке бессрочный митинг с требованием отставки президента Курманбека Бакиева.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Размышления после Пасхи, церковь и национализм в Сербии, шпионы и провокации, история программы обучения белорусских студентов в Польше, разговор Москвы и Тбилиси через Страсбург и родительский клуб «Круг» или особенности клубного воспитания детей. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. Подошло время для выпуска новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
В центре внимания Натальи футбол, Лига чемпионов, результаты двух матчей.
Да, вчера определились первые два полуфиналиста Лиги чемпионов. Ими стали английские клубы Манчестер Юнайтед и Челси, выигравшие ответный матч 1/4 финала. Манчестер Юнайтед на своем поле разгромил Рому 7-1, а Челси в гостях одолел Валенсию 2-1. Сегодня определятся победители в парах Бавария-Милан и Ливерпуль-ПСВ Эйндховен. В бельгийском городе Шарлеруа во вторник был сыгран финальный матч баскетбольного кубка УЛЕП, второго по значимости евротурнира для клубных команд. Обладателем почетного трофея стал мадридский Реал, взявший верх над литовским клубом Литовос Ритас 87-75. Тем самым испанская команда завоевала право выступать в Евролиге УЛЕП в следующем сезоне. В Валенсии проходит мужской теннисный турнир, открывший европейский грунтовый сезон. Во вторник на нем провели первые матчи два российских теннисиста. Евгений Королев взял верх над испанцем Гильермо Гарсией Лопесом 6-3-1, 6-3. А Игорь Андреев, победивший здесь в 2005 году, на сей раз не смог пробиться даже во второй круг, уступив итальянцу Филиппо Валандри 4-6, 6-7. Также вчера был опубликован новый рейтинг лист мужских сборных. Российская команда после победы на прошлой неделе в четвертьфинале Кубка Дэвиса над сборной Франции упрочила свое лидерство, опередив занимающих вторую строчку аргентинцев на 11,5 тысяч очков. Третья позиция осталась у хорватов, а на четвертое место вышли американцы, отодвинув с него испанцев, у которых выиграли в минувшие выходные в четвертьфинале. На женском турнире первой категории, который проходит в Чарльстоне, три россиянки одержали победу в первом круге. Вера Звонарева над француженкой Натали Деши, Василиса Бардина над своей соотечественницей Еленой Весниной и Анастасия Родионова над Евой Бирнеровой из Чехии. В Магнитогорске во вторник прошел третий матч финала плей-офф чемпионата России по хоккею. Местный «Металлург» выиграл казанского «Акбарса» 4-1 и вышел вперед в серии до трех побед 2-1. Чемпион страны может определиться уже сегодня в случае победы «Металлурга». Ну а в противном случае пятая встреча будет проведена 13 апреля в Казани. И буквально несколько минут назад в Канаде завершился финальный матч женского чемпионата мира по хоккею, в котором хозяйки соревнований канадки обыграли американок со счетом 5-1. Во встрече за третье место сборная Швеции взяла верх над командой Финляндии 1-0. Россиянки заняли на этом чемпионате седьмое место.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 11 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 апреля 2004 года. Реабилитация советского прошлого на российском телевидении. Виктор Шендерович обсуждает призыв президента Путина не быть в противостоянии собственной истории с телекритиком Ириной Петровской.
Вот этот призыв «нельзя быть в вечном противостоянии с историей», на мой взгляд, сейчас находит довольно странное отражение на телеэкране. Потому что время от времени и все чаще появляются некие документальные исторические фильмы, в которых в той или иной степени реабилитируются довольно сомнительные политические деятели прошлого. Андропов, например, вдруг становится Кончаловский, Андрон делает о нем целый документальный фильм, который почему-то выходит, кстати, даже вне программы, он не объявлен. И там появляется некий пафос такой, что вот это были, в общем, прогрессивные деятели. Вот это меня немножечко пугает и настораживает.
Я, помните, тоже колонку написал в газете с некоторыми цитатами из этого фильма про Андропова. То вот он пытался великую страну сделать, пытался провести реформы, но потом к власти пришел Горбачев, и все закончилось гибелью великой державы. Да? И Крючков там в качестве главного рассказчика, если помните. Либо вот это серьезная историческая фигура, либо вот этот вот господин Крючков, который выступал экспертом в фильме про Андропова, либо что он государственный преступник, который был амнистирован и должен сидеть тихо, по моему мнению, да? Он амнистированный преступник, он никто не отменял его приговора, между прочим. Его пощадили. Я не думаю, что это есть уважение к истории. Это есть невнимание и опасное невнимание. Причем вот тут интересно, вот эстетическая реабилитация вам кажется опасной? Можно же по-разному относиться. Вот пока от кубанских казаков, условно говоря, да? Можно рассматривать как исторический документ. Вот мы сможем же посмотреть «Триумф воли» Рифеншталь. Это же не агитация за нацизм уже сегодня.
Хотя несчастная Леня Рифеншталь несла вину за этот исторический документ всю свою жизнь. Вот что самое главное, в отличие от многих наших деятелей, которые никогда ее не осознавали.
Так вот, эстетическая реабилитация кажется вам опасной?
Я бы не назвала это показ кубанских казаков вот такой эстетической реабилитацией, хотя бы потому, что даже в те годы люди понимали, что это некая условность. Но все-таки это Пырьев, и это песни, и это актеры. Хотя очень я люблю историю, как молодой Юрий Петрович Любимов, он, помните, там один из казаков. Он рассказывает всегда прекрасную историю, как дедушка Станишник, наблюдая за съемками вот этого всего изобилия, которое там представлено, долго смотрел, а потом спросил его: «Сынок, а это из какой же жизни?»
Реабилитация советского прошлого на телевидении. Радио «Свобода». 11 апреля 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
ЦРУ против глобального потепления. Одна из тем нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
ЦРУ против всемирного потепления. США привлекают Китай к суду Всемирной торговой организации. Эпохальное событие в истории культового изобретения. Таковы некоторые темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Глобальное потепление может в недалеком будущем превратиться в угрозу национальной безопасности США. Так считают американские законодатели, которые хотят обязать ЦРУ проводить ежегодный анализ потенциальных последствий повышения глобальных температур, рассказывает Алан Давыдов.
Согласно совместной инициативе сенатора-республиканца Чака Хейгела и его коллеги-демократа Дика Дербина, Конгресс попросит директора национальной разведки США в своем ежегодном докладе, где перечисляются основные угрозы безопасности страны, указать, в каких районах мира потепление может вызвать гуманитарные бедствия и где, вероятнее всего, могут вспыхнуть войны за воду и другие ресурсы. Законодатели также хотят, чтобы Министерство обороны с помощью моделирования определило возможные последствия глобального потепления для системы безопасности США, включая прямую угрозу со стороны таких природных катаклизмов, как ураганы. Почему же в последнее время связь между глобальным потеплением и национальной безопасностью США явно становится вопросом государственной важности? Об этом я спросил Дэвида Хокинса, директора Вашингтонского центра климата при Независимом совете защиты природных ресурсов. Связь между изменением климата и состоянием национальной безопасности США рассматривается через призму утраты многими миллионами людей способности мирно сосуществовать при таких бедствиях, как засухи, голод или наводнения. Например, Дунай протекает через территорию 12 стран, Нил через 9. А Амазонка через 7. Вызванные потеплением нарушения жизнедеятельности этих рек грозят серьезными международными конфликтами. С мест будут сорваны десятки миллионов беженцев. Сильное повышение температуры в Бангладеш или в странах Южной Европы крайне неблагоприятно скажется на экономике не только этих стран, но и на нашей, поскольку эти страны – наши важные торговые партнеры. Здесь присутствует и важный военный компонент. Так, американские военно-морские аналитики пришли к выводу, что стратегия по дислокации военных судов, особенно подводных лодок, будет нуждаться в существенном пересмотре из-за изменения температуры воды в океанах. Но насколько точными могут оказаться оценки угрозы всемирного потепления безопасности США, если даже метеорологи далеко не всегда предсказывают погоду на завтра? Очевидно, оценки не будут отличаться большой точностью, и это часть проблемы, но альтернативы нет. Вместе с тем, я бы не назвал удачным сравнение с краткосрочным метеопрогнозом. Общая климатическая модель позволяет довольно точно предсказывать, скажем, в Нью-Йорке среднюю температуру января. Климатическая модель всегда берется в расчет при организации инфраструктуры наших городов, включая дамбы, рассчитанные на определенную силу штормов. Однако экстремальные явления типа урагана Катрина способны обратить в пыль многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру, потому что эти инвестиции не были рассчитаны на столь существенные отклонения от климатической модели. Так, вашингтонский климатолог Дэвид Хокинс прокомментировал взаимосвязь между глобальными изменениями климата и угрозой национальной безопасности США, оценить которую Конгресс предложит ЦРУ и Пентагону. Как говорят многие американские эксперты, Белый дом недостаточно прислушивается к предостережениям независимых ученых о связи выбросов в атмосферу с глобальным потеплением, и для администрации более убедительными могут выглядеть аналогичные данные, представленные разведчиками и военными.
Рассказывал Алан Давыдов. Соединенные Штаты надеются, что не столь давнее вступление Китая во Всемирную торговую организацию наконец-то позволит им найти управу на Пекин, не замечающий, по словам Вашингтона, подпольной многомиллиардной индустрии, процветающей в Китае благодаря воровству американской интеллектуальной собственности. Во вторник США подали официальную жалобу во Всемирную торговую организацию, требуя компенсации за многомиллиардные потери, которые несет Голливуд и компьютерные компании, чья продукция нелегально копируется. Это первый прямой торговый вызов США Китаю по каналам ВТО. Ставки в этой тяжбе гигантские, только американские киностудии считают, что они теряют в результате видеопиратства в Китае около 2,5 миллиардов долларов в год. По оценкам китайского правительства, от 15 до 20% товаров, производимых в стране, контрафакт. Почему Белый дом, предпочитавший до сих пор уговоры предупреждением в общении с одним из главных торговых партнеров, решил, наконец, перейти к откровенному выяснению отношений с Китаем. Вопрос экономисту профессору Маршалу Голдману. Американский торговый баланс в отношениях с Китаем настолько ненормален, дефицит в торговле составил $100 миллиардов, что политическое давление на Белый дом со стороны законодателей, чьи избиратели теряют рабочие места из-за постепенного вымирания традиционных отраслей индустрии, стало для администрации невыносимым. С одной стороны, она призывает Пекин отказаться от увязки курса юаня с курсом доллара, считая, что курс китайской валюты искусственно занижен, китайские товары должны быть дороже. С другой стороны, она сейчас пытается положить конец масштабному воровству того, что становится главной статьей американского экспорта. Это продукты интеллектуальной деятельности, кино, музыка, компьютерные программы, высокие технологии. Разговор идет, по крайней мере, о десятках миллиардах долларов, которые бы могли создать и новые рабочие места в Америке. К тому же Китай стал сравнительно богатой страной с огромными триллионными долларовыми запасами. И, образно говоря, Вашингтон говорит Пекину, что пришло время расплачиваться за ворованное. На что, на какую компенсацию рассчитывает Вашингтон, обращаясь в ВТО в поисках справедливости? Прежде всего, от китайских властей ожидают реальной борьбы с теневыми производителями, которые превратились в неотъемлемую часть китайской экономики. Затем США в случае положительного вердикта Всемирной торговой организации получат право на введение тарифов на китайский экспорт, которые восполнят убытки американских производителей, чья продукция незаконно копируется и распространяется в Китае и в мире. Профессор Маршал Голдман комментировал обращение Соединенных Штатов во Всемирную торговую организацию с жалобой на воровство в Китае американской интеллектуальной собственности. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Эпохальное событие в истории культового изобретения. Современные церковные витражи.
И вот о чем мы говорим с нашими слушателями сегодня. О странной популярности фашистской идеологии среди молодежи, причем во всем мире, ну и в России тоже в частности. И вопрос, который мы предлагаем слушателям, звучит так. Считаете ли вы, что современная молодежь достаточно знает о преступлениях нацизма? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» программа «Время гостей». Гостями студии будут депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев и член политсовета Петербургской организации СПС Игорь Сошников. Ведет программу Виктор Лизунков. Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сторонники коалиции и оппозиции сегодня планируют массовые митинги в центре Киева. Накануне президент Виктор Ющенко предложил премьер-министру Виктору Януковичу компромиссный план урегулирования политического кризиса. В Петербурге избит марокканский адвокат Халид Фалехус. Как сообщает газета РУ, Фалехус занимался защитой иностранных студентов и неоднократно выступал против ксенофобии. Трое неизвестных напали на адвоката в воскресенье, он в больнице. В Новосибирском областном суде начинает рассмотрение по существу дела олимпийского чемпиона Александра Тихонова, обвиняемого в причастности к организации попытки покушения на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Верховный суд России сегодня должен огласить решение по вопросу о ликвидации социал-демократической партии. С соответствующим иском обратилась регистрационная служба, ссылающаяся на малочисленность партии. СДПР опровергает эти данные. В Турции властям сдался человек, попытавшийся вчера захватить пассажирский самолет. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», самолет, на борту которого находились 179 человек, совершал рейс из Диярбакыра в Стамбул. Захватчик потребовал лететь в Иран, но авиалайнер сел в аэропорту Анкары. Киргизская оппозиция начинает в Бишкеке бессрочный митинг с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Оппозиционные движения намерены собрать не менее 50 тысяч человек. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», 65 сторонников оппозиции продолжают политическую голодовку у здания парламента. В Багдаде вчера весь день американские и иракские войска вели бои с повстанцами. Четверо иракских солдат погибли, 16 американских ранены, убиты трое боевиков. В Риге проходит неформальная встреча президентов 8 стран Европейского Союза. Участники форума обсуждают судьбу Европейской Конституции, пути интеграции ЕС, его конкурентоспособность на мировых рынках.
И коротко о погоде. На северо-запад России в среду прорывается очередной североатлантический циклон с осадками и резким ветром. Утром и днем там ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В Ленинградской области местами порывы ветра до 15-18 метров в секунду. В Москве в конце дня также ожидаются небольшие осадки. Возможен снег. Максимальная температура 7-9 тепла. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге также осадки, возможен мокрый снег, местами порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура днем около 3 градусов тепла.
7:32 в Москве, и, как и было обещано, возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание и получили свободу за два дня до подхода американских войск. И вот с репортажем о том, в какой ситуации находятся бывшие узники нацистских концлагерей в Польше, корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Во время Второй мировой войны на польской территории находились несколько концлагерей, которые во всем мире ассоциируются с нацистским террором и геноцидом, Освенцим, Майданок, Краков, Плащев. В Польше хорошо помнят о жертвах этих преступлений. На территории бывших лагерей созданы музеи. В стране ежегодно отмечаются связанные с этими местами даты. В Освенциме в память о жертвах нацистов в апреле каждого года проводятся традиционные марши живых, в которых принимают участие тысячи молодых людей из разных стран мира. В январе 2005 года в праздновании 60-й годовщины освобождения Освенцима приняли участие бывшие узники и руководители десятков стран, в том числе Израиля, России, Германии и Польши. В нынешнем году Сейм Польши постановил, что 14 апреля, годовщина отправки в Освенцим первой группы узников, а это были политзаключенные поляки, будет отмечаться как Национальный день памяти жертв нацистских концлагерей. Михал Прейслер, бывший узник Освенцима, рад, что нынешнее поколение поляков не забывает о тех страшных фрагментах собственной истории. Комендант лагеря встретил нас словами: «Запомните, что вы уже не люди, и что выхода из этого лагеря у вас нет, разве что через трубу крематория. Я жил и выжил только благодаря воспоминаниям своей памяти. Это очень важно, что о наших страданиях не забывают. Это меня и всех нас очень поддерживает. Здоров и чувствую себя хорошо». Бывшие узники концлагерей в Польше имеют статус, близкий статусу ветерана Второй мировой войны, ежемесячно получают доплату к пенсии в размере около $100 США, а также имеют ряд льгот, в том числе и право на отдых в санаториях, обслуживание в специальных поликлиниках для узников гитлеровских концлагерей. Кроме соответствующих государственных органов, существует несколько крупных общественных организаций, в которые бывшие узники могут обращаться за финансовой помощью. Между тем, о гитлеровских лагерях в Польше вспоминают не только в связи с годовщинами освобождения. Два года назад Польша объявила войну о потреблении, что особенно часто имело место в средствах массовой информации, выражение «польские концлагеря». Варшава считает, что это не соответствует исторической правде и оскорбляет поляков, поскольку лагеря создавались не поляками. Польская сторона официально обратилась в ЮНЕСКО с просьбой утвердить новое официальное название Освенцима, которое звучало бы так: «Бывший немецкий концлагерь смерти Освенцим-Бжезинка». Совсем недавно вокруг музея в Освенциме разгорелся еще один спор. В российских газетах появились публикации о закрытии там российской экспозиции по политическим мотивам. Дирекция музея, однако, заявила, что экспозиция еще даже не открылась, а все связанные с ее содержанием вопросы решаются в сотрудничестве с российскими экспертами. Алексей Дзиковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
И вспоминая сегодня о жертвах фашизма, мы говорим вот о чем. О том, почему среди молодежи так популярны идеи фашизма. Считаете ли вы, что современная молодежь достаточно знает о преступлениях нацизма? И пока мы ждем ваших сообщений с ответами на этот вопрос на пейджер.
Мы послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Обнинска.
Я думаю, что нет. Молодежь может быть и продвинута, но вот если я сужу по себе, то Я этого вопроса как бы не касалась, и, скажем так, никто из моих знакомых никогда такие темы для разговоров не поднимает. Есть какая-то часть, которая занимается этим вопросом и может что-то конкретное сказать, но думаю, что большинство нет.
Ну, в принципе, да, наверное. И с разных сторон. Потому что сейчас много книг, передач. То есть это все не однобоко освещается, а разносторонне.
Да, я считаю, да, потому что в школе вот преподают нам то, что рассказывают, то, что о фашизме рассказывают, что это очень плохо. И считаю, что современная молодежь знает.
Я думаю, не все. И далеко не все. Да потому что они сегодня занимаются не тем, чем надо, наша молодежь. Слишком много уделяют времени хулиганству.
Ну, я считаю, что, конечно, недостаточно. Надо просвещать, надо говорить больше, писать.
Я могу судить только по моему сыну и его окружению. Они интересуются историей, и в том числе и Второй мировой войной, и ее последствиями. Они знают о преступлениях нацизма и о последствиях, так скажем, этой идеологии.
Если в интернете есть информация какая-то об этом, тогда они знают. Они сейчас больше всего в компьютере. Молодежь.
Нынешняя молодежь, особенно школьники нынешнего поколения, очень мало знают вообще о Великой Отечественной войне. Сейчас модно же, вот идет сейчас неонацизм, волна неонацизма как у нас в столице, так в общем-то по городам скинхеды. Это своего рода мода, поэтому молодежь очень подвержена этим влияниям. Что помоднее, то и на себя припяливает.
Нет, не знает. Судя по поступкам молодежи некоторым, я думаю, что не знают. Нужно больше разъяснительной работы.
Ну, конечно, недостаточно. Массово об этом уже стало забываться. Время прошло. Не поднимается вопрос так настолько остро.
Наверное, я думаю, что знают. Потому что они же современная молодежь. Они, по-моему, вообще все знают сейчас. Не то, что мы забитые раньше были.
Нет, не знает. А откуда она может знать? Вот смотрите, в пору моей жизни. Вот. Соответственно, фильмы были, из которых можно информацию почерпнуть. Литература тоже была, ветеранские организации были, встреча с молодежью. Сейчас ничего этого нету, ничего, абсолютно. Никакой ни идеологии, ни патриотического воспитания. Вот.
Так, жители Обнинска ответили на вопрос, считаете ли вы, что современная молодежь достаточно знает о преступлениях нацизма. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В России стартовала горячая линия по переходу на лицензионное программное обеспечение. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Apple сообщила, что количество проданных плееров iPod достигло 100 миллионов. Продажи самых популярных в мире MP3-плееров начались в ноябре 2001 года. За это время через музыкальный интернет-магазин iTunes продано 2,5 миллиарда композиций. О развитии рынка MP3-плееров рассказывает Владимир Губайловский.
Многочисленные попытки крупнейших компаний выпустить плеер, способный конкурировать с iPod, не привели к успеху. Apple принадлежит более 70% рынка плееров. Для сравнения, доля рынка плееров Zune производства компании Microsoft составляет 2%. Но такие попытки продолжаются. Компании Yahoo и SanDisk выпустили новый плеер Sansa Connect. Главной новинкой в этом плеере является возможность обращаться к музыкальным интернет-сервисам без компьютера, а используя беспроводной Wi-Fi доступ в интернет.
Новости коротко. В России стартовала программа «Горячая линия по переходу на лицензионное программное обеспечение». Цель проекта состоит в оказании помощи российским компаниям в вопросах лицензирования. Обратившись в один из 15 центров программы по телефону или через интернет, можно получить консультацию по схемам лицензирования и методам распознавания нелицензионных программ. Индийские сотовые операторы намерены инвестировать около 20 миллиардов долларов в развитие телекоммуникационной отрасли. В первую очередь средства будут вложены в сотовую связь и доступ в интернет. По оценкам индийских операторов, через 2 года уровень проникновения мобильной связи в стране превысит 80%. На сегодня рынок сотовой связи Индии является самым быстрорастущим в мире. Каждый месяц число абонентов растет на 6 миллионов. Уровень проникновения сегодня составляет 40% в городах и 1% среди сельского населения. Известный интернет-специалист Тим О'Рейли и основатель Википедии Джимми Уэльс начали работу над кодексом этики блогера. Кодекс должен регламентировать правила ведения интернет-журналов. Среди норм поведения предлагается запрет на анонимное комментирование и безусловное удаление клеветы и угроз. Обсуждение чернового варианта кодекса будет проходить на сайте компании О'Рейли и на сайте Wikia. Предполагается создать несколько кодексов, чтобы блогер мог выбрать нужный вариант и применять в своем интернет-журнале.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Ольга Орлова и Владимир Губайловский.
7:42 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Гражданская война в Испании 1936-1939 годы. Так называется новая экспозиция выставочного зала Федеральных архивов России. По мнению историков, вся правда об этой войне до сих пор неизвестна. Некоторые представленные на выставке документы до недавнего времени были засекречены и показываются впервые.
И это позволяет по-новому оценить роль Советского Союза в испанских событиях, рассказывает наша коллега Лилия Пальвелева.
В организации выставки участвовали ведущие архивы России и Испании. Гражданская война предстает не как плоскостная картина, где по одну линию окопов фашистующие франкисты, а по другую исключительно передовые силы, объединенные под эгидой Коминтерна. Достаточно сказать, что социалисты и троцкисты сражались против коммунистов, а анархисты против коммунистов и социалистов. В призывах многочисленных плакатов, развешанных в выставочных залах, легко запутаться. Советская помощь также не была последовательной. Сталин то охладевал к Испании, то считал участие в ее судьбе приоритетной задачей. Кстати сказать, порой это перерастало в бесцеремонное вмешательство. Как подчеркивает директор Российского государственного военного архива Владимир Кузенков, о гражданской войне в Испании устроители выставки постарались рассказать предельно объективно, не забывая ни о славных, ни о постыдных поступках и событиях.
Это действительно была огромная трагедия, которая длилась 32 месяца. По данным испанских исследователей, в ней погибло 1,5 миллиона человек. 59 героев Советского Союза награждены за участие в испанской войне. К сожалению, это тоже правда. Многие участники или те, кто участвовал так или иначе в оказании помощи, были репрессированы. То есть это была трагедия такого европейского масштаба, которая во многом потом повлияла на перестановку сил в Европе и Вторую мировую войну. У нас 3 зала. Мы показываем портреты основных участников, начиная с генерала Франко, Мола, президента со стороны республиканцев Асанья. Очень много фотографий, много плакатов. Первый зал в основном рассказывает о борьбе интербригад и в том числе обороны Мадрида, которая действительно длилась сначала. И тогда, когда уже правительство Франко было признано и Францией, и Англией, Мадрид еще продолжал сопротивляться. Здесь же есть материалы, которые касаются фалангистов или фашистов, о советской помощи, о испанском золоте. Зал 3 мы называем «Исход». Это парад войск Франко, когда он занимает Барселону. И в основном, конечно, это посвящено беженцам.
Особый интерес представляют экспонаты, рассказывающие о судьбе испанских детей, эвакуированных в Советский Союз, и странички с текстами известных советских писателей, оказавшихся в Испании в качестве корреспондентов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко предложил премьер-министру Виктору Януковичу компромиссный план урегулирования политического кризиса. В российских городах профсоюзы провели митинги в рамках акции «За достойную пенсию». Верховный суд России сегодня должен огласить решение по вопросу о ликвидации социал-демократической партии. В Турции властям сдался человек, попытавшийся вчера захватить пассажирский самолет. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов,
анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Нашу программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. И у микрофона снова Антон Желнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро. Обозреватель РИА Новостей Андрей Колесников написал в сегодняшних «Ведомостях» комментарий на тему недавнего скандала вокруг газеты «Газета», где было опубликовано интервью с Эдуардом Лимоновым, после публикации которого партии власти решили объявить бойкот изданию. Политическая конкуренция – основа демократии. Там, где конкуренция имитируется, политика оказывается бессодержательной и не имеющей отношения к гражданам, их интересам и высокопарно выражаясь чаянием. Политическая конкуренция определяется многими факторами, главный из которых – самовозможность политической борьбы и выражения мнений. В имитационной демократии конкурируют не идеологии и удачная реализация наказов избирателей, а способность более умело, чем оппонент, доказать начальству, что ты имеешь право на существование не избирателю, не народу, а именно куратору. В имитационной демократии точно так же, как партии, ведет себя пресса. Не рынок, а куратор решает, быть газете благополучной или нет. Идет борьба не за читателя, а за благоволение начальства. Потому-то и разгорелся такой скандал вокруг публикации интервью Эдуарда Лимонова в газете «Газета». Партии испугались, что их, если они не осудят публикацию, отлучат от кураторов и из их приводных ремней превратят в собственно партии, заставят самостоятельно выживать, переведут из парламентской системы во внепарламентскую, а оттуда прямой путь на политическое кладбище. Потом, когда акт осуждения состоялся, партии испугались другого, что теперь все будут думать, будто они не настоящие, а имитационные, будто они против свободы слова. И так нехорошо, и эдак. К тому же Лимонов, как к нему ни относись, сказал в своем интервью болезненную правду о партиях-имитаторах. Ведь в бюллетене значатся только те политические организации, которые избрала для участия в выборах власть, написал он. Не избиратели, а власть. Получается, что степень легитимности у системных партий невелика, пишет Колесников. И по этому критерию оранжисты, право-левая оппозиция, страшно сказать, имеют право на существование, право на политическую борьбу, конкуренцию. Здесь, как в экономике, вы ищете расположение не потребителя товара и услуги, а государства и его чиновников. Значит, вы находитесь вне конкурентной среды, вне рыночной экономики. Газета сыграла в честную игру, приходит к выводу Колесников, напечатала в соответствии с этическим кодексом журналистов мнение действующего политика левого толка. Обвинения в экстремизме критики не выдерживают. Например, Александру Дугину дают же слово во многих изданиях, а его идеологическая позиция не менее радикальна, чем у Лимонова, только с крайне правым акцентом. Но он из тех политиков, которые конкурируют не на политических площадках, а на красных ковровых дорожках и приветливо поблескивающем паркете партийно-правительственных коридоров. Это статья Андрея Колесникова, политического обозревателя РИА Новостей, в сегодняшнем номере «Ведомостей».
Спасибо. Об одной из актуальных сегодняшних тем рассказал Антон Желнов.
Ну а утреннюю программу продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и об эпохальном событии в истории одного из самых известных предметов масс-культуры. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Решающий бой в кампании за расширение исследований в области стволовых клеток намерены дать в среду президенту Бушу члены Сената. На голосование в Верхней Палате Конгресса будет поставлен законопроект, легализующий федеральное финансирование исследований стволовых клеток. В прошлом году президент Буш единственный раз за все свое президентство прибег к праву вето, чтобы заблокировать подобный законопроект, который, по его словам, поощрит уничтожение человеческих эмбрионов для проведения медицинских экспериментов, что, президент Буш уверен, неприемлемо. Он угрожает наложить вето и на новый законопроект, но спонсоры документа надеются, что, по крайней мере, им удастся выставить президента в малопривлекательные роли ретрограда, противящегося созданию лекарств, которые помогут миллионам американцев. Американский город, в котором трудно найти англоязычного работника. С такой проблемой столкнулись работодатели в калифорнийском городе Санта-Ана, где задерживаются многие нелегальные мигранты, контрабандно попавшие в США. Отчаявшиеся предприниматели выделили $5 миллионов на рекламную кампанию в надежде убедить 300 тысяч испаноязычных жителей в необходимости овладеть хотя бы азами английского. «Вы трудитесь, трудитесь, и все равно не можете свести концы с концами. Выход – английский язык». Такие призывы стали регулярно звучать на местном испаноязычном радио. Цель – отправить на бесплатные курсы 50 тысяч человек. За месяц на эти объявления откликнулись 300 человек. Гусеница может стать удобным материалом для производства эффективной и дешевой антигриппозной вакцины. Американские ученые из университета в Рочестере опубликовали сенсационные результаты пока, правда, ограниченного эксперимента. Они подменили ген вируса, которому подвержены черви, геном человеческого вируса, и через короткое время черви выносили в своем организме то, что оказалось крайне эффективной вакциной. Из 450 участников эксперимента две трети выработали сильный иммунитет к гриппу, и ни один из них не заразился. При этом процесс выращивания вакцины в червях менее продолжителен, менее дорог и менее опасен, чем традиционная процедура, в которой в качестве растительной среды используются куриные яйца. Всего за 5 лет он превратился в один из самых узнаваемых и самых популярных предметов обихода. Без него не мыслят своей жизни миллионы. Для многих он признак статуса. Для знатоков – революционное достижение в области дизайна. Социологи говорят о культе айпода. В эти дни где-то в мире был продан 100-миллионный плеер айпод. Не исключено самый популярный продукт последнего десятилетия. О феномене айпода рассказывает Владимир Морозов.
С конца 70-х годов прошлого века американские подростки стали бродить по улицам с наушниками и уокманом фирмы Sony. Теперь крик моды iPod. Таких плееров продано уже 100 миллионов. В чем причина успеха? Я задал этот вопрос Тиму Бахарину, президенту консалтинговой компании Creative Strategies.
He created a very cool-looking device that caught the fancy of especially a young audience.
Компания Apple делает изящное изделие, которое тут же завладело вниманием молодежи. Это удивительно современный дизайн. Цена iPod сопоставима с продукцией конкурентов от 79 до $300. Но у других плееры выглядят хуже. Плеер для музыки в формате MP3 впервые был создан вовсе не фирмой Apple. Но у предшественников это было, так сказать, проходное изделие. Для Apple iPod стал козырной картой, с помощью которой компания начала отвоевывать рынок у таких гигантов, как Microsoft. Никто так умело не подавал покупателям свои плееры, как Apple. В рекламе изделия участвовало рекордное число знаменитых музыкантов, спортсменов, киношников. Например, одну из моделей iPod представляла сверхпопулярная группа U2. Причем купить любую песню U2 можно было только в iTunes Music, сетевом магазине, созданном все той же Apple. Сегодня Microsoft, Sony или другим компаниям трудно потеснить с рынка iPod. Одна из причин в том, что в компьютерном магазине iTunes Music, к которому уже привыкли потребители, огромный запас так называемого контента. Это более 2,5 миллиардов песен, 50 миллионов телевизионных шоу и более 1 300 000 фильмов. И все это очень просто скачать. С момента появления iPod на рынке в ноябре 2001 года Apple успела выпустить более 10 видов своего изделия. Оно играет музыку, крутит кино, хранит ваш фотоальбом. В новой модели будет мобильный телефон, система глобальной навигации и многое другое. Продажа новинки начнется в июне. Цена от $500 до $600. Президент компании Creative Strategies Тим Бахарин не сказал мне, когда iPod научится сбивать коктейли или, скажем, даст своему хозяину возможность перемещаться во времени. Но успех Apple позволяет надеяться, что эти чудеса уже не за горами.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Такое ощущение, что в эти дни всемирное потепление на уме буквально у всех. И среди этих всех поп-звезды. Шерил Кроу только что объявила, что она отправится в турне по американским колледжам в надежде воспитать в студентах чувство тревоги и ответственности за будущее планеты. «Если это сделает тебя счастливее», — поет Шерил Кроу. I've been long, long way from here.
Шерил Кроу в передаче наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Но в следующем часе утренней программы вы услышите...
О политическом кризисе в Киргизии, о том, как живется русским женщинам на Западе, и о скандальной свадьбе Элизабет Хёрли.
А также мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, считаете ли вы, что современная молодежь достаточно знает о преступлениях нацизма? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
И я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Нас никто не интересует на сегодняшний день. Нас интересует, чтобы Бакиев ушел. Ушел и все.
Участники акции организовали сбор средств в поддержку иракских беженцев.
Египетская полиция обнаружила 2 тоннеля, соединяющие египетскую территорию с сектором Газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сделаем все для того, чтобы убедить президента Украины в отмене своего указа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.